Текло и братья Куэнта, опасаясь крестьянской хитрости старого Сэшара, как видно из письма, отделались от него тем легче, что настало время сбора винограда, и старику надо было возвращаться в Марсак к своим виноградникам. Письмо Люсьена, вложенное в письмо Евы, было такого содержания. «Дорогой Давид, все идет отлично. Я вооружен с головы до ног. Сегодня выступаю в поход и в 2 дня продвинусь далеко вперед. С какой радостью я обниму тебя, когда ты будешь на свободе и развяжешься с моими долгами. Но я смертельно оскорблен недоверием, которое все еще выказывают мне сестра и мать. Неужто я не знаю, что ты скрываешься у Базины? Всякий раз, как Базина приходит к нам в дом, я узнаю новости о тебе и получаю ответ на мои письма, притом совершенно очевидно, что сестра могла довериться только своей подруге по мастерской. Сегодня я провожу вечер поблизости от тебя и жестоко скорблю, что не в моей власти привлечь тебя на празднество, которое устраивают в мою честь». Тщеславию ангулемцев я обязан скромным торжеством, о котором все скоро забудут, и только ты один искренне порадовался бы за меня. Но обожди еще несколько дней, и ты все простишь тому, кто превыше всей славы мира дорожит счастьем быть твоим братом, Люсьен». В сердце Давида шла борьба 2 чувств, хотя и неравных по силе, ибо он боготворил жену, а его дружба к Люсьену с утратой уважения к нему несколько утратила свою былую пылкость. Но в уединении все впечатления усиливаются. Человек одинокий, терзаемый заботами, подобными тем, какими мучился Давид, уступает мыслям, против которых он нашел бы точку опоры в обычных условиях жизни. Итак, Давид испытывал глубокое волнение, когда под звуки фанфар нечаянного торжества он читал письмо Люсьена, исполненное изъявлений раскаяния, столь им жданного. Нежные души не способны противостоять этим жалким излияниям, ибо они прилагают к ним меру своих чувств. Не капля ли воды переполняет чашу? Итак, около полуночи никакие мольбы Базины уже не могли удержать Давида от встречи с Люсьеном. «В такой поздний час, — сказал он ей, — ангулемские улицы пусты, никто меня не увидит, и ночью меня не могут арестовать. Ну а если я кого-нибудь встречу, я воспользуюсь маневром, придуманным Кольбом, чтобы опять воротиться в свое заточение. Притом я так тоскую по жене и ребенку». Базина уступила этим довольно убедительным доводам и позволила Давиду выйти из дому как раз в ту минуту, когда Люсьен прощался с Птекло. «Люсьен!» — вскричал Давид, и братья в слезах бросились друг другу в объятия. Не так часто в жизни выпадают подобные минуты. Люсьен был взволнован порывом этой чистой дружбы, с которой зачастую не считаются, но которую обманывать преступно. Давид испытывал потребность все простить. Этот великодушный и благородный изобретатель главным образом хотел пожурить Люсьена и разогнать облака, омрачавшие любовь сестры и брата. Перед этими требованиями сердца меркли все опасности, порожденные нуждою в деньгах. Птекло сказал своему клиенту: «Ступайте-ка скорее домой». «Воспользуйтесь, по крайней мере, своей неосторожностью, поцелуйте жену и ребенка и остерегайтесь, как бы кто вас не увидел». «Фу ты, какая неудача», — сказал про себя Птекло, оставшись в одиночестве на площади Мюрье. «Но будь бы тут Серезе». В то время как Стряпчий рассуждал самим собою, идя вдоль дощатого забора, ограждавшего пустырь, где теперь гордо высится здание суда, послышались легкие удары по дереву, точно кто-то стучал пальцем в дверь. «Я тут», — сказал Серезе, выглядывая в широкую щель между 2 неплотно сколоченными досками. «Я видел, как Давид вышел из Умо. Я уже раньше догадывался, где он скрывается, а теперь знаю это, наверное, и скажу, как его изловить. Но чтобы ловчее раскинуть сети, мне надо знать кое-что из замысла Люсьена, а вы вот дали ему идти. По крайней мере, обождите их тут под каким-нибудь предлогом. Когда Давид и Люсьен выйдут, постарайтесь направить их в мою сторону. Они вообразят, что никого поблизости нет, и я услышу, что они скажут друг другу на прощание».
«Ты сам сатана», — прошептал Птекло.
«Черт возьми!» — вскричал Саризе. «Чего не сделаешь ради того, что вы мне посулили?»
Птекло отошел от забора и стал прохаживаться по площади Мюрье, поглядывая на окна комнаты, где собралась вся семья. И чтобы придать себе мужество, размышлял о своей будущности, ибо ловкость Саризе позволяла ему нанести последний удар. Птекло был из породы изворотливых и двуличных людей, которых не поймаешь ни на какую приманку, ни на удочку какой-нибудь привязанности, ибо они изучили непостоянство человеческого сердца и стратегию личных интересов. Вот почему сначала Птекло мало рассчитывал на Куэнте. В случае, если бы его женитьба не состоялась, и у него не было бы основания обвинить Куэнта Большого в вероломстве, он обеспечил себе возможность всячески донимать его. Но после своих успехов в особняке Доброжетонов Птекло играл в открытую. Тайные козни стали уже бесполезны и даже вредны для той политической карьеры, к которой он стремился. Однако на чем же он основывал свое будущее влияние? Гонорак и некоторые крупные купцы образовали в УМО либеральный комитет, связанный торговыми отношениями с главарями оппозиции. Образование министерства Виллеля, допущенное Людовиком XVIII незадолго до его смерти, послужило поводом для изменения тактики оппозиции, которая после смерти Наполеона отказалась от столь опасного средства, как заговор. Либеральная партия создала в глуши провинции систему легального сопротивления. Она стремилась одержать верх на выборах и добиться своей цели путем воздействия на массы. Уроженец УМО и ярый либерал, Птекло был зачинщиком, душой и тайным советником оппозиции Нижнего города, унижаемого аристократией Верхнего города. Он первый обратил внимание на опасность засилия Куэнте в печати департамента Шаранты, где оппозиции надобно было иметь свой орган печати, чтобы не оказаться позади других городов.
«Пусть каждый из нас внесет по 500 франков гонораку, и вот вам 20 с лишним тысяч франков на покупку типографии Сэшара. Хозяевами будем мы, а официальным владельцем сделаем подставное лицо».
Стряпчему удалось внушить эту мысль местным либералам и тем самым укрепить свое двойственное положение как в отношении Куэнта, так и в отношении Сэшара. И при выборе подставного лица, преданного партии либералов, он, естественно, остановил свое внимание на шельме такого разбора, как Саризе.
«Если ты обнаружишь, где прячется твой прежний хозяин и выдашь его мне», — сказал он бывшему фактору Сэшара, «тебе дадут ссуду в 20 тысяч франков на покупку сэшаровской типографии, и, возможно, ты станешь во главе газеты, и так действуй».
Уверенный в расторопности такого человека, как Саризе, более, нежели в расторопности всех дублонов мира, Птекло обещал Куэнто Большому арестовать Сэшара. Но с той поры, как Птекло стал ласкать себя надеждой проникнуть в прокуратуру, необходимость отвернуться от либералов становилась для него очевидной. Однако ж деньги, нужные для приобретения типографии, были собраны, настолько удалось ему поднять дух предместья УМО. Птекло решил предоставить события их естественному течению.
«Ба!» — сказал он самому себе. «Саризе в качестве издателя приступит к какой-нибудь закон о печати, и я воспользуюсь случаем блеснуть своими талантами».
Он подошел к типографии и сказал Кольбу, сторожившему у двери,
«Ступай-ка, напомни Давиду, что пора ему возвращаться, и будьте осторожны, я ухожу уже час ночи».
Как только Кольб покинул свой пост, Марион заняла его место. Люсьен и Давид вышли из дома. Кольб шел в 100 шагах впереди их, а Марион в 100 шагах позади. Когда братья проходили мимо дощатого забора, Люсьен с горячностью высказывал свои соображения Давиду. «Друг мой», — говорил он ему, — «мой замысел чрезвычайно прост, но как было об этом говорить при Еве? Она никогда не поймет моей тактики. Я уверен, что Луиза в глубине сердца таит влечение ко мне. и я хочу пробудить в ней былое чувство хотя бы для того, чтобы отомстить этому болвану-префекту. Если любовь соединит нас хотя бы на неделю, я заставлю Луизу выхлопотать для тебя в министерстве поощрение в 20 000 франков. Завтра я встречусь с этой женщиной в том самом будуаре, где началась наша любовная канитель и где, со слов Птекло, все осталось по-прежнему. Я разыграю там комедию. Стало быть, послезавтра утром я извещу тебя через Базину коротенькой запиской. Как знать, не буду ли я освистан? А, возможно, ты получишь свободу. Теперь-то ты понимаешь, на что мне понадобился парижский фрак? Пристало ли играть роль первого любовника в каких-то отрепьях? В 6 часов утра Саризе явился к Птекло. «Завтра в полдень Дублон должен быть наготове. Он изловит нашего молодца, могу поручиться», — сказал парижанин. «Одна из мастериц мадмуазель Клерже расположена ко мне, поняли, а?» Выслушав Саризе, Птекло помчался к Куэнте. «Добейтесь, чтобы нынче же вечером господин Дюатуа согласился передать Франсуазе право собственности на имение без права пользования доходами от него, и через 2 дня вы заключите товарищеский договор с Эшаром. Я женюсь лишь через неделю после подписания брачного договора. Итак, мы выполним все условия нашего соглашенница, услуга за услугу, но будем зорко следить за тем, что будет происходить нынче вечером у госпожи де Санонш между Люсьеном и графиней Дюшатле. В этом вся суть. Ежели Люсьен рассчитывает на помощь госпожи Дюшатле, Давид в моих руках».
«Быть вам министром юстиции, поверьте мне», — сказал Куэнте.
«А почему бы нет? Господин де Пейронне стал же министром», — сказал Птекло, еще не вполне сбросивший с себя шкуру либерала. Сомнительное положение мадмуазель де Ляэ послужило причиной тому, что при подписании ее брачного договора присутствовала большая часть ангулемского дворянства. Бедность будущей четы, отсутствие свадебной корзины с дарами жениха — все это возбуждало общее сочувствие, которое свет так любит выказывать, ибо как в делах благотворительности, так и при торжествах люди прежде всего тешат свое тщеславие. Итак, маркиза де Пимантель, графиня Дюшатле, господин де Санонш и 2 или 3 из завсегдатаев дома сделали Франсуазе кое-какие подарки, о чем много говорили в городе. Эти красивые безделицы в соединении с приданным, которое в течение года готовила Зефирина, драгоценности, подаренные крестным отцом, и традиционные подношения жениха утешали Франсуазу и возбуждали любопытство многих мамаш и дочек. Птекло и Куэнте уже заметили, что ангулемская знать терпит их на своем Олимпе как печальную необходимость. Один из них был управляющим имуществом, вторым — опекуном Франсуазы, другой был нужен при подписании брачного договора, как висельник для виселицы. Но если госпожа Птекло сохраняла за собой право посещать крестную мать, то для ее мужа на другой же день после свадьбы доступ в этот дом был бы уже затруднителен. Однако он твердо решил заставить этот кичливый свет признать его. Стыдясь своего незнатного происхождения, Стряпчий приказал матери не выезжать из Манля, где она жила, и, сказавшись больной, прислать ему письменное согласие на брак. Отсутствие родственников, покровителей и свидетелей с его стороны достаточно стесняло Птекло, и он почел себя счастливым, когда в качестве друга мог представить знаменитого человека, которого к тому же желала видеть сама графиня. Поэтому он заехал за Люсьеном в карете. Ради этого достопамятного вечера поэт так разоделся, что, бесспорно, ему было обеспечено превосходство перед всеми прочими мужчинами. Госпожа де Санонш широко повестила, что на вечере будет герой дня, а встреча поссорившихся любовников являлась одним из зрелищ, на которые так падка провинция. Люсьен был возведен в звание парижского льва. Молва гласила, что он так похорошел, так переменился, стал таким щеголем, что все ангулемские аристократки стремились его увидеть. Согласно моде того времени, по милости которой старинные короткие бальные панталоны были заменены безобразными современными брюками, Люсьен явился в черных брюках в обтяжку. В ту пору мужчины еще подчеркивали свои формы, к великому огорчению людей тощих и дурного сложения, а Люсьен был сложен как Аполлон. Ажурные серые шелковые чулки, бальные туфли, черный атласный жилет, галстук — все было безупречно и точно бы отлито на нем. Густые и волнистые белокурые волосы оттеняли белизну лба изысканной прелестью разметавшихся кудрей. Гордостью светились его глаза. Перчатки так изящно обтягивали его маленькие руки, что жаль было их снимать. В манере держаться он подражал де Марсе, знаменитому парижскому денди. В одной руке у него была трость и шляпа, с которыми он не расставался, и время от времени он изящным жестом свободной руки подкреплял свои слова. Люсьен желал проскользнуть в гостиную, не будучи замеченным, в подражание тем знаменитостям, которые из мнимой скромности готовы нагнуться, проходя под воротами Сен-Дени. Но у Птекло был только один друг, и он злоупотребил его дружбой. Вечер был в полном разгаре, когда он почти торжественно подвел Люсьена к госпоже де Санонж. Проходя по гостиной, поэт слышал вслед себе шепот, от которого у него прежде вскружилась бы голова, а теперь он отнесся к своему успеху холодно. Так он был уверен, что он один стоит всего ангулемского Олимпа. «Сударыня», — сказал Люсьен госпоже де Санонж, — «я уже поздравлял моего друга Птекло. Он из той породы людей, из которой выходят министры. Он имел счастье стать членом вашей семьи, как бы ни слабы были узы, связующие крестную мать с крестной дочерью». Это было сказано насмешливым тоном, отлично понятым всеми дамами, которые прислушивались, однако ж не показывая вида. «Что до меня касается, я благословляю случай, позволивший мне принести вам свои поздравления». Все это было сказано непринужденно, тоном вельможи, снизошедшего до посещения людей низкого положения. Люсьен выслушивал сбивчивый ответ Зефирины, обводя взглядом гостиную и следуя позиции, с которых он мог бы показать себя во всем блеске. И так, весьма учтиво и придавая своей улыбке различные оттенки, он поклонился Франсису дю Атуа и префекту, и те отдали ему поклон. Потом он подошел к госпоже дю Шатле, сделав вид, что только что ее заметил. Встреча их была столь увлекательным событием, что в тот вечер ангулемская знать буквально забыла о брачном договоре, подписать который их напрасно приглашали и нотариус, и Франсуаза, но ведь для этого им надобно было бы покинуть гостиную и удалиться в спальню. Люсьен сделал несколько шагов в сторону Луизы де Негр-Пелис и с чисто парижским изяществом, о котором ей приходилось теперь только вздыхать, довольно громко сказал: «Не вам ли, сударыня, я обязан удовольствием получить приглашение на обед в префектуре?» «Вы обязаны этим, сударь, только своей славе», — сухо отвечала Луиза, несколько задетая вызывающим смыслом этой фразы, сказанной Люсьеном с тем расчетом, чтобы уязвить гордость своей бывшей покровительницы. «О, графиня!» — сказал Люсьен с лукавой и фатовской миной. «Я не осмелился бы навязать вам общество неугодного вам человека!» Не ожидая ответа, он повернулся и, увидев епископа, поклонился ему с большим достоинством. «Ваше Преосвященство, вы почти пророк!» — сказал он чарующим голосом. «И я постараюсь, чтобы вы оказались настоящим пророком. Я счастлив, что встретил вас тут и могу выразить вам свое уважение». Люсьен занял епископа беседой, длившейся 10 минут. Женщины глядели на Люсьена, как на какое-то чудо. Неожиданная дерзость молодого человека лишила госпожу дю Шатле дара речи. Она видела, что Люсьеном восхищены все женщины. Она слышала шушуканье и понимала, что из уст в уста передаются колкие слова, которыми они только что обменялись, и которыми Люсьен с самым презрительным видом точно бы пригвоздил ее к месту, и сердце ее сжалось от чувства уязвленного самолюбия. «А что, если, обидевшись, он не придет завтра в префектуру? Какой будет конфуз?» — думала она. «Откуда у него столько гордости? Не влюбилась ли в него мадмуазель де Туш?» «Он так хорош!» — говорят, она явилась к нему в Париже на другой день после смерти его актрисы. «А не воротился ли он сюда, чтобы спасти зятя? Быть может, какое-нибудь дорожное приключение вынудило его ехать до Манля на запятках нашей кареты? В то утро Люсьен так загадочно посмотрел на Сикста и на меня». То был мириад мыслей, и на свое горе Луиза предавалась им, глядя на Люсьена, который беседовал с епископом как властелин этой гостиной. Он никому первый не кланялся и ждал, когда к нему подойдут. Его рассеянный взгляд блуждал кругом, он владел своим лицом с непринужденностью, достойной его вдохновителя де Марсе. Он не прервал беседы с прелатом даже ради того, чтобы поздороваться с господином де Санноншем, который стоял неподалеку. Не прошло и 10 минут, а Луиза не могла уже владеть собою. Она встала, подошла к епископу и сказала ему: «Что такое вам рассказывает, монсеньор? С ваших уст не сходит улыбка». Люсьен отступил, предоставляя госпоже де Шатле возможность поговорить с прелатом.
«Ах, графиня, как остроумен этот молодой человек! Кстати, он признался мне, что всем обязан вам».
«Мне отнюдь не свойственна неблагодарность, сударыня», — сказал Люсьен, бросая укоризненный взгляд, очаровавший графиню.
«Послушаем, что вы скажете», — отвечала она движением веера, приглашая Люсьена приблизиться. «Пожалуйста, сюда. Его преосвященство будет нашим судьёю». И она направилась в будуар, увлекая за собой епископа.
«Нелепую роль навязывает она его высокопреосвященству», — сказала одна из сторонниц Шандуров достаточно громко, чтобы ее услышали.
«Нашим судьёю?» — переспросил Люсьен, глядя то на прелата, то на жену префекта. «Но кто же обвиняемый?»
Луиза де Негр-Пелис расположилась на канапе в своем бывшем будуаре. Усадив Люсьена по одну сторону от себя, а епископа по другую, она повела беседу. И тут Люсьен оказал честь своей прежней подруге, удивил ее и обрадовал. Он не слушал, что она говорила. Поэт подражал позе и жестам пасты в Танкреде, когда она поет «О патрия, о родина!», а лицо его пело знаменитую каватину «Дель Риццо». Вдобавок ученик Корали ухитрился уронить слезу.
«Ах, Луиза, как я любил тебя!» — сказал он ей на ухо, пренебрегая и прелатом, и женскими речами, как только увидел, что графиня заметила его слезы.
«Утрите слезы! Неужто вы желаете еще раз погубить меня?» Обратившись в его сторону, тихо сказала она, и ее слова неприятно поразили епископа.
«О, довольно и одного раза!» — живо возразил Люсьен. «Мольба кузины госпожи Деспар осушила бы слезы любой Магдалины. Боже мой! На мгновение ожили мои воспоминания, мои мечтания, мои 20 лет, и вы...»
Епископ встал и поспешил воротиться в гостиную, понимая, что достоинство его может пострадать в обществе этих былых любовников. Все, будто сговорившись, оберегали уединение жены префекта и Люсьена. Но четвертью часа позже Сикст, которому наскучили пересуды и насмешки гостей, толпившихся около дверей будуара, вошел туда более чем озабоченный и увидел, что Люсьен и Луиза оживленно беседуют.
«Сударыня», — сказал Сикст на ухо жене, — «вы знаете Ангулем лучше, нежели я, так не следует ли вам позаботиться о репутации супруги префекта и о достоинстве представителя правительства?»
«Друг мой», — сказала Луиза, смерив своего цензора таким высокомерным взглядом, что тот вздрогнул, — «я говорю с господином де Рюбампре о делах, которые касаются и вас». «Речь идет о том, чтобы спасти одного изобретателя, который стоит на краю гибели по милости самых низких происков, и, разумеется, вы окажете нам помощь.
Что касается до мнения этих дам, вы можете теперь же убедиться, что я заставлю их держать язык за зубами».
Она вышла из будуара, опираясь на руку Люсьена, и с высокомерием великосветской дамы, бросив вызов обществу, повела его подписывать брачный договор.
«Подпишем вместе, не так ли?» — сказала она, подавая перо Люсьену.
Люсьен предоставил ей указать место, где она расписалась, чтобы подписи их стояли рядом.
«Неужто, господин де Санонж, вы не признали господина де Рюбампре?» — спросила графиня, тем самым поставив дерзкого охотника перед необходимостью поклониться Люсьену.
Луиза воротилась с Люсьеном в гостиную и усадила его между собой и Зефириной на роковое канапе посредине комнаты. И, восседая на троне точно королева, в полголоса повела язвительный разговор, который поддерживали кое-кто из ее прежних друзей и несколько дам, составлявших ее свиту. Вскоре Люсьен стал героем кружка, и, подхватив затеянный графинью разговор о Париже, с чрезвычайным воодушевлением тут же сочинил сатиру на парижскую жизнь, пересыпая свои остроты анекдотами по поводу разных знаменитостей, что явилось настоящим лакомством для провинциалов. Все восхищались умом Люсьена не менее, чем его наружностью. Графиня Сикст Дюшатле так явно торжествовала победу Люсьена, так искусно играла на всех его струнах, как женщина, очарованная своим инструментом. Так кстати она подавала ему реплики, так выразительны были ее взгляды, молившие о поощрении очаровательного юноши, что многие дамы уже усматривали в одновременном возвращении Луизы и Люсьена глубокую любовь, ставшую жертвой какого-то обоюдного недоразумения. Как знать, не досада ли послужила причиной ее злосчастного брака с Дюшатле, и не раскаивается ли она теперь в своем опрометчивом поступке? «Ну и так», — вполголоса сказала Луиза Люсьену, в час ночи подымаясь с канапе, — «увидимся послезавтра. Прошу вас, приходите непременно». Она легким наклонением головы чрезвычайно любезно простилась с Люсьеном и, подойдя к графу Сиксту, искавшему шляпу, сказала ему что-то.
«Если верно то, что мне сейчас сообщила графиня, рассчитывайте на меня, дорогой Люсьен», — сказал префект, кинувшись вслед за женой, которая, как и в Париже, уезжала, не ожидая его. «С нынешнего вечера ваш зять может быть спокоен».
«Долг, как говорят, платежом красен, граф», — отвечал Люсьен, улыбнувшись.
«Угу. «А нам-таки натянули нос», — сказал Куэнте, свидетель этого прощания, на ухо Птикло.
Птикло, пораженный успехом Люсьена, ошеломленный блеском его ума, изяществом манер, глядел на Франсуазу де Ляэ, восхищенная физиономия которой, казалось, говорила ему: «Ах, если бы вы были похожи на вашего друга».
Луч радости скользнул по лицу Птикло.
«Но ведь обед у префекта состоится только послезавтра. Стало быть, у нас еще целый день впереди», — сказал он. «Я отвечаю за все».
«Вот видите, мой милый», — говорил Люсьен, возвращаясь с Птикло в 2 часа ночи пешком домой.
«Пришел, увидел, победил. Еще несколько часов, и Сэшар будет счастлив». «Вот все, что мне и требовалось знать», — подумал Птикло, а вслух сказал: «Я полагал, что ты только поэт, а ты еще и лозен, а стало быть, вдвойне поэт». И они обменялись рукопожатием, которому суждено было стать последним.
«Ева, милая моя!» — сказал Люсьен, разбудив сестру. «Добрые вести! Не пройдет и месяца, как Давид освободится от долгов. Но как? Послушай, под фолбалами госпожи Дюшатле таится моя прежняя Луиза. Она любит меня сильнее, чем прежде. Она заставит своего мужа представить доклад в Министерство внутренних дел о нашем изобретении. Итак, пострадаем еще какой-нибудь месяц, срок достаточный, чтобы отомстить префекту и сделать его счастливейшим из мужей». Слушая брата, Ева думала, что все это ей грезится во сне.
Когда я вновь увидел маленькую серую гостиную, где тому 2 года я трепетал, как ребенок, когда я увидел эту мебель, картины, лица, точно пелена упала с моих глаз. Как меняет Париж наши мнения!»
«Неужели в этом счастье?» — сказала Ева, поняв, наконец, брата.
«Ну, полно. Ты спишь еще. Поговорим утром после завтрака», — сказал Люсьен. План Серизе был чрезвычайно прост. Хотя по существу то была обычная уловка, к которой прибегают провинциальные судебные приставы при поимке должников, и за успех которой нельзя было поручиться, все же она обещала удачу, ибо Серизе отлично знал нрав Люсьена и Давида, а равно и их замыслы. В среде молоденьких мастериц Серизе разыгрывал записного Дон-Жуана, властвовал над девушками, сея между ними раздор, и теперь, выступая в роли агента для особых поручений, фактор братьев Куэнте остановил свое внимание на одной из гладильщиц Базины Клерже по имени Анриетта Синьоль, которая красотою могла поспорить с госпожою Сашар. Родители этой девушки, мелкие виноделы, жили на своей ферме в 2 лье от Ангулема по дороге в Сент. Синьоли, как все деревенские жители, не настолько были богаты, чтобы оставить при себе единственную дочь, и решились определить ее горничной в какой-нибудь господский дом. В провинции от горничной требуется, чтобы она умела стирать и гладить тонкое белье. Добрая слава госпожи Приер, которой впоследствии наследовала Базина, послужила тому, что синьоли отдали ей в обучение свою дочь и платили за ее стол и квартиру. Госпожа Приер принадлежала к той породе старых провинциальных хозяек, которые считают себя заместительницами родителей. Она жила с ученицами по-семейному, водила их в церковь и добросовестно надзирала за ними. Анриетта Синьоль, красивая, статная брюнетка с смелыми глазами, густыми и длинными волосами, отличалась той особенной белизной кожи, присущей дочерям юга, которая сравнима лишь с белизною цветов магнолии. Вполне понятно, что Анриетта, первая из всех гризеток, привлекла внимание Серизе. Но, будучи дочерью честных землепашцев, она уступила только под влиянием ревности, дурных примеров и обычного обещания соблазнителей «я на тебе женюсь», что не преминул сказать и Серизе, как только стал младшим фактором у братьев Куэнте. Узнав, что синьоли владеют виноградниками стоимостью в 10-12 тысяч франков, и что у них имеется довольно приличный домик, парижанин поторопился лишить Анриетту возможности выйти замуж за другого. Таковы были любовные дела красавицы Анриетты и юного Серизе, когда Птикло предложил ему стать владельцем типографии Сешара и посулил нечто вроде товарищества на вере с фондом в 20 тысяч франков, которое должно было послужить уздою для Серизе. Такая будущность ослепила фактора, вскружила ему голову. Девица Синьоль представилась ему помехой в его честолюбивых замыслах, и он стал выказывать пренебрежение к бедной девушке. Анриетта в отчаянии все больше привязывалась к юному фактору братьев Куэнте, который, казалось, готов был ее бросить. Обнаружив, что Давид скрывается у мадмуазель Клерже, парижанин переменил свое мнение об Анриетте, но не переменил поведение, ибо он решил обратить в свою пользу то отчаяние, которое овладевает девушкой, когда у нее не остается иного выхода, как выйти замуж за своего соблазнителя и тем прикрыть свое бесчестие. Утром того дня, когда Люсьену предстояло вновь завоевать Луизу, Серизе открыл Анриетте тайну Базины, намекнув ей, что их благополучие и свадьба зависят от возможности точно указать убежище Давида. Серизе навел Анриетту на след, и она без труда догадалась, что типограф может скрываться только в туалетной комнате мадмуазель Клерже. Она не подозревала ничего дурного в таком шпионстве, но уже самой причастностью к этому делу Серизе вовлек ее в предательство. Люсьен еще почивал, когда Серизе, явившийся узнать, каковы были последствия вечера, выслушал в кабинете Птикло отчет о великих событиях, которым предстояло взволновать весь Ангулем.
А не сохранилось ли у вас какой-нибудь записочки от Люсьена, написанной после его возвращения?» — спросил парижанин, покачивая от удовольствия головой, когда Птекло окончил свой рассказ.
«Вот одна единственная», — сказал Стряпчий, подавая ему коротенькое письмо Люсьена, написанное на почтовой бумаге, которой обычно пользовалась Ева.
«Ладно», — сказал Саризе, — «пускай-ка Дублон со своими жандармами минут за 10 до заката солнца устроит засаду у ворот Пале, да расставит повсюду своих молодцов, и Давиду не уйти от нас».
«А ты уверен в удаче своей затеи?» — спросил Птекло, в упор глядя на Саризе.
«Полагаюсь на случай», — ответил бывший парижский мальчишка. «А случай — отъявленный плут и не любит порядочных людей».
«Надобно добиться успеха», — сухо сказал Стряпчий.
«Я-то добьюсь», — воскликнул Саризе. «А вот вы окунули меня в такую грязь, что не мешало бы дать мне несколько банковых билетов, чтобы обтереться. Но, сударь», — продолжал парижанин, уловив на лице Стряпчего выражение, не предвещавшее ему ничего доброго. «Ежели вы меня обманете, ежели вы в течение недели не купите мне типографии, знайте, быть вашей жене молодой вдовой»,
— сказал почти шепотом парижский озорник, метнув в него убийственный взгляд.
«Ежели к 6 часам вечера мы посадим Давида в тюрьму, будь к 9 часам у господина Гонорака, и мы устроим твое дело», — отвечал Стряпчий решительно.
«Уговор дороже денег, и удружу же я вам, хозяин», — сказал Саризе.
Саризе уже овладел особым искусством вытравлять чернила с бумаги. Ныне такие таланты размножились и стали представлять собою угрозу для казны. Он вытравил 4 строчки, написанные Люсьеном, и заменил их другими, подделав его почерк с совершенством, сулившим в будущем мало утешительного. «Дорогой Давид, ты можешь безбоязненно явиться к префекту, твое дело устроено. Выходи немедленно, я пойду тебе навстречу и научу тебя, как тебе следует вести себя с префектом, твой брат Люсьен». В полдень Люсьен послал Давиду письмо, в котором описывал ему свой успех на вечере, обнадеживал его покровительством префекта, который обещал нынче же представить доклад в министерство по поводу открытия, от которого он в восхищении. В то время как Марион, делая вид, что принесла в стирку белье Люсьена, передавала эту записку мадмуазель Клерже, Саризе, уведомленный Птекло о вероятности такого письма, вызвал мадмуазель Синьоль и пошел с ней прогуляться по берегу Шаранты. Как видно, дело не обошлось без борьбы, и порядочность Анриетты защищалась достаточно упорно, ибо прогулка длилась целых 2 часа. Тут были поставлены на карту не только жизнь ребенка, но и вся их будущность, счастье, богатство, а то, о чем просил Саризе, казалось сущей безделицей. Впрочем, он остерегался вдаваться в подробности. Однако чрезмерное вознаграждение, обещанное ему за такие пустяки, смущало Анриетту, и все же Саризе принудил свою любовницу принять участие в его замысле. 5 часов вечера Анриетта должна была выйти из дому и, воротившись, сказать мадмуазель Клерже, что ее срочно просит к себе госпожа Сашар. Затем, 15 минут спустя, когда Базина уйдет, она должна взойти наверх, постучаться в туалетную комнату и передать Давиду подложное письмо Люсьена, а в дальнейшем Саризе полагался на случай. В первый раз в течение года Ева почувствовала, что железные тиски, в которых держала ее нужда, несколько ослабели. У нее зародилась надежда, и она пожелала похвалиться своим братом, показаться рука об руку с человеком, которого чествовал родной город, обожали женщины и любила гордая графиня Дюшатле. Она принарядилась и вздумала после обеда пройтись с братом по Бальё. В этот час в сентябре весь Ангулем выходит туда подышать свежим воздухом. «О, да это сама красавица Сышар!» — послышались возгласы при появлении Евы. «Право, я никак этого от нее не ожидала», — сказала какая-то женщина.
муж прячется, а жена выставляет себя на показ», —
сказала госпожа Пастель достаточно громко, чтобы несчастная женщина услышала. «О, воротимся скорее, я напрасно вышла», — сказала Ева своему брату. За несколько минут до захода солнца со стороны склона, по которому спускаются в Умо, донесся шум, напоминавший гул толпы. Люсьен и его сестра из любопытства пошли в ту сторону, ибо им послышалось, что прохожие из Умо как будто говорили между собой о каком-то преступлении, совершившемся там.
«Видимо, поймали вора, он бледен, как мертвец», — сказал какой-то прохожий брату и сестре, видя, что они спешат навстречу все нараставшей толпе.
Ни Люсьен, ни Ева не чувствовали ни малейшего опасения. Навстречу им шли ребятишки, старухи и мастеровые, возвращавшиеся с работы. Всех их было человек 30, и среди темной массы провожатых поблескивали обшитые позументом шляпы жандармов, а позади их, точно грозовая туча, надвигалась толпа человек 100.
«О, Боже!» — промолвила Ева. «Ведь это мой муж!»
«Давид!» —
вскричал Люсьен.
«Это его жена!» —
послышались голоса, и толпа расступилась.
«Что побудило тебя выйти?» — спросил Люсьен. «Твое письмо!» — отвечал бледный, растерянный Давид.
«Я была в том уверена!»
— сказала Ева и упала, как подкошенная. Люсьен поднял сестру, двое прохожих помогли отнести ее домой, а Марион уложила ее в постель, Кольб бросился за доктором. Когда пришел врач, Ева все еще была без сознания. Люсьен вынужден был признаться матери, что он является виновником ареста Давида, ибо ему в голову не могло прийти, что причиной несчастья было подложное письмо. Во взгляде матери Люсьен прочел проклятие, сразившее его. Он взошел к себе наверх и заперся в комнате. Ночью, поминутно впадая в раздумье, то бросая, то вновь хватаясь за перо, Люсьен написал письмо, и, читая его, каждый мог бы почувствовать в этих отрывистых фразах всю глубину взволнованности Люсьена. «Возлюбленная сестра, мы нынче виделись с тобою в последний раз. Мое решение бесповоротно, и вот почему. Во многих семьях бывают роковые существа. Они, как болезнь, губят своих близких. Таким существом для вас являюсь я. Наблюдение это сделано не мною, а человеком, много видевшим на своем веку. Однажды мы ужинали дружеской компанией в Роше-де-Канкаль, как водится, шуткам не было конца, и вот один дипломат в ходе беседы заметил, что такая-то молодая особа, которая, к общему удивлению, осталась в девицах, была больна своим отцом. И тут он развил нам свою теорию семейных болезней. Он показал нам, как процветала бы такая-то семья, если бы у нее была иная мать, как в другой семье сын разорил отца, а там отец погубил будущность и доброе имя своих детей. Хотя он доказывал бесспорность этого общественного явления в шутливой форме, все же в какие-нибудь 10 минут он привел столько примеров, подкрепляющих его слова, что я был поражен. Истина эта стоила всех пустых, хотя и остроумно построенных парадоксов, которыми забавляются в приятельском кругу журналисты, когда им некого забавы ради вводить в заблуждение. Так вот, в нашей семье такое роковое существо — я. Сердце мое исполнено нежности, а поступаю я точно враг. За вашу самоотверженную любовь ко мне я платил злом. Последний удар, хотя и нанесенный мною невольно, оказался самым жестоким. В то время как в Париже я вел недостойную жизнь, полную наслаждений и невзгод, принимал приятельские отношения за дружбу, пренебрегал истинными друзьями ради людей, которые желали и должны были обращать мои таланты в свою пользу, не думал о вас или вспоминал только ради того, чтобы причинить вам зло, вы шли скромной тропою труда, приближаясь медленно, но верно к той фортуне, за которой я так безрассудно гнался. Пока мест вы совершенствовались, я вносил в свою жизнь зачатки гибели. Да, честолюбие мое чрезмерно, и оно мешает мне мириться с более скромной участью. У меня есть наклонности и влечения, воспоминания которых отравляют доступные мне радости, а как прежде они удовлетворяли меня. О, моя милая Ева, я сужу себя строже, нежели кто-либо, ибо осуждаю себя безоговорочно и беспощадно. Борьба в Париже требует постоянного напряжения, а моя воля проявляется только порывами, у меня лихорадка мозга. Будущее пугает меня настолько, что я не желаю никакого будущего, а настоящее невыносимо. Я возжелал повидаться с вами, но лучше бы мне покинуть родину навсегда. Однако уехать, не имея средств к существованию, сущее безумие, а я и так натворил достаточно безумств. Смерть кажется мне желаннее, нежели ущербленная жизнь, и в каком бы положении я ни очутился, мое чрезмерное тщеславие обречет меня на безрассудство. Иные люди равны нулю, надобно приставить к ним единицу, и тогда их ничтожество обретает десятикратную ценность. Я могу обрести какую-то ценность только в сочетании с женщиной сильной, непреклонной воли. Госпожа де Баржетон, вот кто был бы мне подходящей женой, но я испортил свою жизнь, не расставшись ради нее с Короли. Давид и ты могли бы быть для меня превосходными кормчими, но вы недостаточно сильны, чтобы преодолеть мою слабость, как-то ускользающую от повиновения. Я люблю легкую, безмятежную жизнь, и, желая избежать неприятностей, способен на малодушие, которое может завести меня чересчур далеко. Я рожден принцем. У меня больше живости ума, нежели то требуется для успеха, но блеск его мимолетен, а победа на ристалище, где состязается столько честолюбий, дается тому, кто тратит в меру свои силы, и у кого на исходе дня их остается еще немалый запас. Я способен причинить зло, как только что причинил его, движимый самыми лучшими намерениями. Если люди дубы, я же, пожалуй, всего лишь изящное деревце, а притязаю стать кедром. Вот мой баланс и подведен. Этот разлад между возможностями и желаниями, это отсутствие равновесия всегда будет сводить на нет мои усилия. Такие натуры часто встречаются среди образованных людей, и причина тому кроется в вечном несоответствии между умом и характером, между волей и страстями. Какая ждет меня судьба? Мне нетрудно ее предугадать. Стоит только вспомнить кое-кого из старых парижских знаменитостей, забытых уже на моей памяти. На пороге старости я буду дряхлее своего возраста, без средств, без имени. Все мое существо восстает против такой старости. Я не хочу оказаться отребьем общества. Дорогая сестра, за твою теперешнюю суровость я обожаю тебя не меньше, чем за твою былую нежность. Пусть мы дорого заплатили за радость, которую мне доставила встреча с тобою и Давидом, но позднее, как знать, не скажете ли вы, что никакая расплата не была чрезмерной, если этой ценою куплены последние счастливые минуты несчастного, который так вас любил? Не разыскивайте меня, не допытывайтесь, что сталось со мною. Мой разум да послужит мне, чтобы привести в исполнение мою волю. Самоотречение, мой ангел, — это воистину каждодневное самоубийство, а у меня решимости достает только на один день, и нынче я хочу этим воспользоваться. 2 часа ночи. Да, я твердо решил. Итак, прощай навеки, моя любимая Ева. Я испытываю некоторое утешение при мысли, что отныне буду жить только в ваших сердцах. Там будет моя могила, но я не хочу. Еще раз прощай. Это последнее «прости» твоего брата, Люсьен. Написав письмо, Люсьен бесшумно сошел вниз, положил его в колыбель своего племянника, обливаясь слезами, поцеловал в последний раз спящую сестру в лоб и вышел. Он потушил свечу и, в полутьме бросив прощальный взгляд на старый дом, потихоньку отворил дверь в сени. Но, несмотря на предосторожности, он все же разбудил Кольба, который спал на тюфяке, разосланном на полу в мастерской.
«Кто пошел?»
— вскричал Кольб. «Это я», — сказал Люсьен. «Я ухожу, Кольб».
«Вам лучше бы никогда не появляться тут», — проворчал Кольб,
но настолько громко, что Люсьен слышал. «Мне лучше бы вовсе не появляться на свет», — отвечал Люсьен. «Прощай, Кольп, я не сержусь на тебя, я и сам так думаю. Скажи Давиду, и, умирая, я буду сожалеть о том, что не обнял его на прощание». Пока Эльзасец вставал и одевался, Люсьен, затворив за собою наружную дверь, уже шагал по бульвару Бальё, спускаясь к Шаранте, разодетый точно на празднество, ибо он желал, чтобы саваном ему послужили парижские одежды и щегольские принадлежности Дэнди. Кольп, пораженный тоном и смыслом последних слов Люсьена, хотел было спросить у хозяйки, знает ли она о том, что ее брат ушел из дому, и попрощалась ли она с ним, но дом был погружен в сон, и Кольп рассудил, что уход Люсьена без сомнения был решен заранее. На том Кольп успокоился и опять лег спать.